Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона сегодня я, Егор, и Лика.
Привет.
И сегодня мы решили обсудить сериал «Станция 11».
А, это что?
Книга. Мне ее дал Артур Линдер.
И, наверное, хочется начать с личного мнения по этому сериалу. Лик, как тебе этот сериал?
Ты знаешь, этот сериал вернул меня в совсем недавнее прошлое, но которое уже выглядит перевернутой страницей и связано с парой лет, как мы всем миром переживали пандемию. Какие-то вещи уже подзабылись, может быть, поэтому сейчас можно спокойно посмотреть и подумать о полученном опыте. И я сегодня думала в связи с пандемией о том, что когда все только началось, очень хотелось посмотреть фильмы-катастрофы, которые нам хоть как-то рисуют ту реальность, в которую мы тогда вступали. Это же желание было и во время пандемии, но я удивительно, но я не посмотрела ни одного фильма-катастрофы. Видимо, реальности хватало. А ты, кстати, ты посмотрел?
Я за период пандемии тоже не посмотрел ни одного сериала, ни фильма «Катастрофы». И на самом деле с этим я прочувствовал, как будто я наверстываю упущенное. Я посмотрел этот сериал, и я поностальгировал о том времени. Хоть было моментами страшно, но в целом как-то вспомнились эти приятные моменты уединения. Вот эти первые 10 дней, когда люди радовались тому, что не надо выходить из дома.
Слушай, ну, это время, ну, эти опасности, риски отступили, и теперь, конечно, мы с вами вспоминаем этот опыт и уникальность тех дней самоизоляции, локдауна. Это, конечно, я могу сравнить только с пожарами 2010-х годов в Москве по силе впечатлений и ощущения апокалипсиса. Тут, наверное, нужно сказать, что сериал снят по роману одноименному «Станция-11». Я прочла и роман, и посмотрела сериал. И в отличие от всех предыдущих наших выпусков, где мы сравнивали книгу и сериал, здесь совершенно нет смысла сравнивать, потому что, несмотря на то, что герои одни и те же и обстоятельства пандемии, катастрофы, но они раскрыты по-разному и иногда даже противоположным способом. Поэтому я не буду упоминать роман, мы будем говорить только о сериале. Упомяну лишь, что роман был написан в 2014 году, а в 2019 было принято решение о съемках сериала на основе этого романа. И в январе 2020 года, за пару месяцев до начала пандемии, начали съемки этого сериала. И к марту, когда уже пандемия начала набирать обороты, и все поняли, с чем мы имеем дело, была отснята 1/5 часть этого сериала, и съемки прекратились. Они возобновились через год в феврале 2021 года, и в декабре была уже премьера. То есть история этого сериала интересна тем, что он задуман и начал сниматься до пандемии и был доснят еще до того времени, когда можно сказать, что пандемия закончилась. Мне кажется, что сама пандемия, которая случилась в нашем мире, она повлияла на то, как был снят этот фильм. Ну, не знаю, это мое предположение, но мне кажется, что растянули вот эту первую часть в сериале. Она достаточно длинная, где мы видим вот эти первые кадры, когда никто не понимает, что происходит. Потом это зима, пустота, самоизоляция людей. Все это длится довольно, ну, в сериале несколько серий, и такое ощущение, что если бы не пандемия, которая случилась с нами, то, может быть, эту часть бы и сократили. У тебя было такое впечатление?
Ну, мне трудно, на самом деле, сказать, насколько повлияла пандемия на сам сюжет сериала, потому что мне трудно сравнивать ее с оригиналом, я не читал оригинал. Но На самом деле, как раз эти первые моменты припеновые, когда люди только начинают заражаться, всем надо быстренько укрываться, они как раз и были теми моментами, которые мне напомнили о том, что было в 2020 и в 2021 в начале, да. И, наверное, потому как этот фрагмент передает настроение того времени, я бы, наверное, мог бы с тобой согласиться, что, скорее всего, да, действительно, пандемия повлияла на снятие этого сериала, и действительно как-то стало, наверное... Я просто, наверное, сказал чуть ближе к тому, как оно могло бы происходить в реальности.
Ну, наверное, стоит перевернуть ситуацию. Мы говорим о том, как мы смотрели этот фильм, и можно переключиться от того, как пандемия повлияла на съемки этого сериала, скорее на то, как повлиял наш опыт на просмотр этого сериала. То есть я бы раньше вот такой, там, не знаю, постапокалипсис смотрела бы совершенно другими глазами, но сейчас, когда подобная реальность приблизилась, я больше всматривалась в сюжеты. Например, я обратила внимание, каким образом главный герой, который мы видим там в первом эпизоде, Джован и Кирстен, в какие моменты они осознают, что все серьезно. И для этого нужно что-то впечатляющее. То есть они так же, как и все, не верят, но Джован осознает опасность и начинает что-то как-то действовать в тот момент, когда его сестра, которая работает врачом в госпитале, с ним прощается. То есть он вдруг понимает, что он ее никогда не увидит, потому что она, скорее всего, заразится, и все. А брат Джована Фрэнк и Кирстен, они тоже не верят, когда уже Джован купил эту всю гору продуктов, и только в момент, когда падает самолет, они переключаются, понимают, насколько все серьезно. Потом, когда Джован и Кирстен выходят из своего укрытия и отправляются в постапокалиптический мир, мы видим тех персонажей случайных, там, второстепенных, которые они встретили, и которые не поняли серьезность происходящего, там, ну, тот же администратор на первом этаже, который их впускал к брату Фрэнку, они все уже мертвы. И это тоже совершенно четко узнается, потому что первой реакцией было, ну, мы ржали, что все, что происходит, это было похоже на цирк больше, чем на какую-то опасность.
Да, на самом деле, правда, очень интересно видеть вот этих уже знакомых людей, которые все отрицали, или видеть уже нам знакомые надежды на то, что, ну, это всего две недельки, и ни у нас, ни в вселенной этих героев тремя недельками не обошлось. Но знаешь еще, что хотелось бы обсудить? Вот мы поговорили о том, как Кирстен и Джован встретили пандемию, но нельзя забывать, что пандемию встретили также такие герои, как Кларк, Эмили и Тайлор, да, потому что они встретили ее в совсем другом окружении, да. Не знаю, как Тайлор, но, по крайней мере, Кларк сразу точно оценил всю ситуацию, всю сложность ее, когда увидел вот этот самолет полный зараженных людей, и что они не могут выйти к ним.
Но прежде чем мы поговорим о Кларке, Элизабет и Тейлоре, я хочу сказать про Артура. Вот он классно пережил эту пандемию. То есть он умер буквально накануне на сцене, играя свою важную для себя роль в театре. И сначала его смерть кажется катастрофой, но потом уже после просмотра всего сериала я думала о том, что это была, пожалуй, самая счастливая, что ли, смерть. То есть мы видим, как Кларк, Элизабет и Тейлор, они, собственно, летят в Чикаго, чтобы хоронить Артура, и поэтому оказываются вместе.
Да, действительно, смерть Артура была, наверное, одной из самых счастливых, как минимум потому, что Артур меньше всех страдал. По крайней мере, симптомы этой болезни выглядели чудовищно, и поэтому... Насколько бы лицемерно это ни звучало, Артуру повезло со смертью. На самом деле, это очень забавно, потому что из всех смертей, которые есть в этом сериале, Артур умирает не от пандемии. Это небольшая ирония. Вот. И также хотелось бы отметить, что хоть Артур умирает в первые, ну, может быть, 10 минут сериала, он все равно играет гигантскую роль на протяжении всего оставшегося, тех оставшихся 9 серий.
Ну да, это фигура, которая соединила всех остальных героев, оставшихся в тех обстоятельствах, в которых их застала пандемия. Но мне хочется вернуться к Кларку, Элизабет и Тейлору. Очень интересно развивается сюжет, когда пандемия застает их в аэропорту. И мы видим, как те обстоятельства, в которых люди оказались в тот момент, когда пандемия всех заперла там, где они находились, как все это формирует дальнейшую их судьбу, начиная от того, выжили они или нет, заканчивая тем, как они возрождаются, как они сохранили себя после катастрофы. И кроме того места, где они оказались, еще очень важно, с кем они оказались. Потому что буквально через какое-то количество дней начинает пропадать электричество, связь, пробки, не летают самолеты, и люди оказываются заперты там, где они находятся, и возможность выбраться оттуда, кроме как пешком, у них нет. А значит, ареал, куда они могут добраться, измеряется пешим ходом. Более того, выходить за зону своего местоположения довольно опасно. Первые 10 лет, когда люди друг друга убивают просто за еду и находятся в довольно диком, испуганном, травмированном состоянии. И если случайно твой близкий, там, муж, жена или ребенок оказался на другом континенте, то никаких шансов с ним увидеться и восстановить отношения нет. Все, ты должен остановиться здесь, сформировать новые отношения, жить в новом сообществе таким, каким тебе оно дано обстоятельствами. И это мне напоминало фразу из Евангелия: «Где застану, там и сужу». То есть у меня в какие-то моменты возникали ассоциации со страшным судом, потому что все заперты именно в том месте, в тех обстоятельствах, где их застала пандемия. Именно из этой точки им нужно выбираться, расти, спасаться. И это рождает всю интересную политику, как цивилизация выживала. Мы видим одиночек Кикстон и Дживана, которые идут через лес, и они не связаны ни с каким сообществом. И мы видим сообщество людей, которое заперто в аэропорту, выжило и построило одну из самых удивительных точек восстановления хоть какого-то цивилизованного состояния.
Да, действительно, эта мысль достаточно интересна в плане того, что где бы ты ни был, кем бы ты ни был, эта пандемия стала для людей тем, что заставил их отбросить все, что было до, и ковать буквально новое будущее заново, потому что, да, тут можем мы вспомнить Кларка, у которого был парень, да, но так он во время пандемии не был с ним, то Кларка и не было никаких, собственно, способов связаться с ним или провести время, и теперь ему надо было строить свою судьбу заново, да, с этим охранником из аэропорта. Или, например, ту медсестру, которую мы видим буквально в конце сериала, да, потому что она лишилась своей медицинской лицензии, да, и поэтому она, собственно, выжила, да, но пандемия дала ей новый шанс. И во время пандемии эти медики были безумно востребованы, и поэтому для нее это была новая возможность ковать свою судьбу заново.
Егор, а кто из героев сериала тебе понравился больше всего?
Наверное, хочется сказать, что мне понравились более такие самостоятельные герои, наподобие Миранды или Кирстен. И, наверное, даже из этих двух я бы выбрал Кирстен, потому что мы буквально видим, как она взрослеет в этой пандемии, и она такой небольшой мостик между pre-pan и post-pan поколениями, и, потому что она помнит мир до пандемии, но при этом она выросла во время пандемии. И я считаю, что это очень сыграло большую роль для ее развития.
Ну да, несмотря на то, что к началу пандемии было всего 8 лет, она играла в своей первой постановке в театре вместе с Артуром. Но это любовь к Шекспиру и то, что вложил в нее Артур за то немногое время, когда она его знала, оказала в дальнейшем на нее огромное влияние. Ну, кстати, Миранда. То есть, с одной стороны, Кирстен играет в Шекспировском театре, который после пандемии ездит из города в город с гастролями, показывает только произведения Шекспира. Но при этом вторым планом, мы можем не задумываться, но это именно так, маленькая девочка, которая всю пандемию читала комикс Миранды, который, как мы видим, помог выжить и через сопереживание герою этого комикса пройти через испытание пандемии. И в повзрослевшей Кирстен мы видим отголоски того, насколько сюжет, фразы этого комикса впечатались в ее психику. Когда мы встречаем пророка, и он говорит одну фразу из этого комикса, одну цитату, то это прям, ну, переворачивает все. Кирстен сразу реагирует.
В глазах чудовищ. Мы сами чудовища.
Где ты это слышал?
Просто в голову пришло.
И поэтому можно сказать, что Миранда оказала на Кирстен не меньшее влияние, чем Артур. И это все было до пандемии. И когда мы видим взрослую Кирстен, мы видим, как пережитое до пандемии в ней разворачивается. Но, в отличие от Дживана, она взрослела, и ее нормы формировались в те годы, когда мир переживал катастрофу. И мы видим, как она более адаптирована к изменившемуся миру. Это проявляется, ну, самым ярким образом, например, в том, что ей пришлось научиться так круто метать ножики, и мы видим, что это позволило ей выжить.
Да, действительно, взросление во время пандемии сыграло огромную роль в становлении Кирстен как личности. Но знаешь, что мне еще вспомнил? Что Кирстен не единственный персонаж, на которую Артур и Миранда оказали огромное влияние. Также и Тайлор. Мне показалось, что на него эти два героя оказали огромнейшее влияние. И я бы, наверное, сказал, что это были два самых главных влияния на Тайлора. Хотя, знаешь, даже тут надо сказать, что на Тайлора повлияла не Миранда, а ее идеи, которые она могла воплотить в своем комиксе. И мне кажется, что это достаточно интересно, потому что, не знаю, как ты, но мне показалось, что Кирстен играет такую, по крайней мере, роль дочери Артура, которую он мог бы иметь. И при этом у него есть еще также сын, и эти вот оба влияния, они для меня оба достаточно похожи.
Но посмотри, как все зависит от личности. Ведь мы видим, насколько ту историю, которая изложена в комиксе, Тайлор пережил и родил из нее нечто деструктивное. То есть оно действует как-то разрушительно. Он создает из этой истории некую идеологию, с помощью которой привлекает и уводит от своих родителей детей, сколачивает постапокалиптическую секту, в общем-то, творят, ну, ужасные вещи, могут убить человека и угрожают убийствами. И только Кирстен, знающая этот комикс, единственная знающая, ведь комикс был издан вообще мизерным тиражом, может этих детей расколдовать. И мы видим влияние Артура и Миранды на обоих детей примерно одного и того же возраста. И для Кирстен они позволяют сохранить свою личность и пережить катастрофу. А Тайлор также переживает катастрофу, но несет в себе, ну, что-то разрушительное совершенно, использует то же самое.
Да, действительно, очень интересно, как по-разному резко трактуют один и тот же комикс два разных человека. Но мне также хотелось бы еще выделить, что у Тайлора каким-то образом получается находить ответы в этом комиксе. И с помощью него Тайлор пытается дать детям какие-то ответы на то, что происходит вокруг него. И получается, что комикс перестает быть таким такой художественной литературой и становится даже, не знаю, с чем-то похожим на Библию.
Ну да, конечно, на Библию некий священный текст, из которого вытаскиваются цитаты, они трактуются. Но заметь, он может обласить этими идеями только детей, но не взрослых. Он собирает детскую секту. Ну, кстати, это такой как бы интересный момент.
Ну да, но тут получается, наверное, он может собрать только детскую секту, потому что, как я и говорил, он дает ответы на вопросы. А взрослым не нужны ответы, потому что они знают ответы из того, что у них было до пандемии. Да, а дети не знают, что за огонек в небе, да. И он им говорит: вот, смотрите, это Doctor's Eleven прилетает. И он им дает. Ну, для детей, получается, этот комикс такой больше дает ответы. И поэтому, типа, тут нету взрослых, потому что взрослые знают, что это неправда.
Ну, я не до конца могу здесь согласиться, потому что есть в этом фильме один маленький сюжет, который показывает, как взрослые сбиваются все, кто идут за харизматичным лидером. Хочу тебе напомнить первые дни пандемии в аэропорту, когда некто сторож, то есть человек маргинал из социальных низов, начинает говорить какие-то идеи, людей зовет и уводит группу из аэропорта. И это те люди, которые воспринимают его слова на веру. И, собственно, из них прекрасно могла получиться обычная взрослая секта. Просто секта, созданная, ну, практически только что выросшим мальчиком, который пережил свою травму благодаря этому комиксу, и для которого этот комикс стал священной книгой, он делится этим с детьми, дети откликаются, и таким образом он сколачивает секту. Это, ну, практически группа детей, которая погружена в одну вселенную, ну, не вселенную Марвел, но в какую-то другую вселенную. И мне, кстати, не хватает очень в самом сериале. Не рассказано последовательно, что в этом комиксе. Мы знаем только о том, что его главный герой Доктор 11, и что он смотрит на катастрофу с Луны, что он смотрит с Луны на катастрофу, разворачивающуюся на Земле, и он не может вернуться. Мы знаем только его отдельные мысли, которые и стали для Тайлора и его секты, я не знаю, Новым Заветом. Но я совершенно уверена, что время после катастрофы — это очень благодатная среда для возникновения таких сект. Очень сложно сохранить разум, и люди хватаются за любую соломинку, чтобы выжить и сохранить себя. И это хорошая почва. Неудивительно, что там возникла детская секта. Но мне не нравится, как все заканчивается. Мне не нравится, что Тайлор, в конце концов, который по смыслам дает некую идею будущего детям, в конце фильма уводит этих детей за горизонт. То есть он нам подается в сериале, в отличие от романа, хотя я обещала роман не употреблять, он подан в конце как образ будущего. Но я не вижу здесь будущего. Они убивали людей, они были очень жестоки. И мне не нравится, что к ним присоединяется даже Александра, девочка-подросток из странствующей труппы актеров из симфонии. Это совершенно вывернутый конец, ну, на мой взгляд.
Да, интересно. Но знаешь, прежде чем я продолжу свою мысль, видишь ли ты будущее у Музей цивилизации, могут ли они дальше существовать?
Ну, как раз у Музея цивилизации, мне кажется, есть достаточно интересное будущее. Они уже многое сделали. Они даже сумели сохранить кое-что из достижений предыдущей цивилизации, чего нет в других городах. Например, они смогли воспользоваться солнечными батареями, хранившимся в аэропорту, и поэтому у них есть электричество. Нам показана школа, что они обучают детей. Они очень нуждаются в каких-то культурных событиях. Именно поэтому они приводят в свой город театр, симфонию, да? Хотя, и здесь мне тоже не нравится, этого в книге нет. Они силой приводят в свой город странствующий театр и его удерживают. И это выглядит как диктатура. Это меня напрягает. Если бы не было этого элемента, то я могла бы сказать, что это одна из хорошо сохранившихся и потенциально очень перспективных точек роста цивилизации. И в отличие от того, что делает Тайлер, они как раз смогли пронести через катастрофу обычные человеческие нормы. То есть это перспективная такая история, на мой взгляд.
Окей, а видишь ли ты будущее у симфонии? Могут ли они продержаться хотя бы еще типа лет 5?
О, у симфонии прекрасное будущее, и мы видим, как люди хотят к ним присоединяться. То есть историю, которую мы видим с самого начала, когда мы только знакомимся с симфонией, со странствующей труппой актеров, к ним хочет присоединиться человек, который проходит то ли 5-е, то ли 7-е прослушивание. Они еще там воротят носом, но как-то принимают его в свои ряды. И мы видим, какой популярностью пользуется это сообщество в других городах. Более того, они очень прогрессивны, потому что в отличие от других сообществ, которые окопались и боятся выйти из своего убежища, они странствуют и переносят информацию, они являются тем связующим звеном, тем клеем, который помогает как-то сообщаться с замкнутым сообществом, и таким образом они двигают все это вперед. Они показывают, что можно ходить между городами. Да, это опасно, но было еще опасней. Они все констатируют тот факт, что раньше люди больше друг друга убивали. Поэтому, конечно, это одно из самых классных, крутых ростков цивилизации.
Интересно, но к чему я все это вел? Что, возможно, мы не видим будущего у этой маленькой секты Тайлера, потому что у них нету этого созидательного характера. Если мы посмотрим на музей цивилизации, то они смогли создать вот это вот подобие того, что было до пандемии, и в целом они продолжают очень хорошо функционировать как такое мини-общество, да. Труппа, которая путешествует, они тоже имеют такой созидательный характер, а Тайлер и его компания, они не имеют этого, они ничего не создают, и, как ты говорил, они, наоборот, разрушают. И тут еще можно заметить, что этот Тайлер выбирает такое направление разрушения. Он трактует комикс в поисках вот этого силы для разрушений, но также он мог бы его использовать и, как я и говорил, в созидательных целях, да, чтобы стремиться к, абстрактно говоря, величию этого доктора Элевен и пытаться воссоздать что-то такое. Или хотя бы как симфонию играть в постановке по комиксам.
Ну, кстати, обрати внимание, что в сериале как бы немного противопоставлено комикс и Шекспир. Вот комикс его утянул не пойми куда, а в тот момент, когда Кирстен, как режиссер, решает, что именно Тайлер, пророк, сыграет одного из персонажей пьесы Шекспира, он, погружаясь в представление спектакля, в диалог своего героя, он буквально перерождается, и мы же видим, как во время своей игры он спрятал под одеждами кинжал, и мы ждем, что он кого-то зарежет, то ли Элизабет, то ли Кларка, к которым имеет много претензий, от которых ушел. Но, погрузившись в Шекспира, он меняется, принимает маму, и затем перерождён уходит за горизонт. То есть вроде бы нам, ну, дают эту идею, но, честно говоря, я в нее не верю. Я не поверила в нее до конца. Но вот здесь есть такое противопоставление. Вот комикс, вот Шекспир. Вот что сделал комикс, вот что сделал Шекспир.
Знаешь, у меня появилась ассоциация комикса с каким-то подобием Квистража из «Гарри Поттера», и который навлекает беды на владельца комикса. Например, ну, как мы уже обсудили, Тайлор использует его не в благих целях, он с помощью него разрушает, да, но и Гибсон была похожая история. Она, конечно, его не использует в целях разрушения, но мы можем вспомнить, что изначально Дживана чуть не забрали, потому что Кирстен начала читать комикс и не наблюдала, что происходит с Дживаном, и затем тот же герой пошел в лес ночью за комиксом для Кирстен. И вот в итоге загрызли волки, а потом вообще забрали медсестры. Это очень интересно, как тут он показывается, как такой, получается, чуть ли не символ зла.
Ну да, не то чтобы символ зла, просто показана его сверхзначимость для этой девочки. Она прячется в этот мир и выживает. И у меня не возникает... Ну, то есть вот этот негатив, деструктив, он у меня больше связан с личностью Тайлера, чем с комиксом. Потому что до Кирстен мы видим, как этим комиксом живет Миранда. И для меня это, можно сказать, дневник или отражение внутреннего мира одного из персонажей, нескольких персонажей, да. То есть мы видим Миранду, которая рисует этот комикс и живет этим. Это, ну, настоящее творчество для нее и самореализация, в отличие от работы или еще чего-то. А для Кирстен она творчески переживает как читатель. Ну, ты же понимаешь, что история, она написана писателем, но то, как читатель ее в нее погружается, переживает, интерпретирует, это продолжение этой истории. Это такое же творчество, просто творчество прочтения. И Кирстен, она очень... Это становится как бы частью внутреннего мира, отражением, переживанием. И в этом смысле это то, как должна действовать, ну, хорошая культура. То есть она помогает. А с Тайлером случается какой-то, я не знаю, вывих почему-то. Но такие же вывихи могут быть там на основе какой угодно книги, даже Библии, да? Даже, там, я не знаю, создаются секты, которые читают ту же Библию. В общем, я хочу сказать, что для меня вот в этом повествовании комикс — это что-то классное. И у меня возникали параллели, между прочим, с Петровыми в «Гриппе», когда мы видим в комиксах как в отражении внутренний мир Петрова, который по-другому не проявляется, но мы понимаем, что это настоящий Петров. Так же, как в этом комиксе настоящая Миранда. И для меня, и в этом сериале, комикс — это нечто классное. Ну ты мне в целом скажи, тебе понравился этот сериал или как? Ты его рекомендуешь своим друзьям смотреть или скажешь, ну нет, наверное, нет?
Это очень интересно, потому что в целом я не скажу, что сериал мне понравился, но плохой ли сериал? Тоже очень спорный вопрос. Хорошо, давай так скажу. Посоветовал ли я друзьям его? Абсолютно нет. Мне на самом деле... сейчас я второй раз думаю, я, наверное, все-таки скажу, что мне скорее он не понравился, чем понравился. По крайней мере, меня очень сбивал с линии Тайлер, и, наверное, он одна из причин, почему мне не очень понравилось. Тайлер мне как-то совсем не зашел как персонаж.
Ты знаешь, я могу сказать, что мне понравился сериал, потому что он задает очень много хороших вопросов. которые раньше были там из области фантастики, а сейчас ближе к реальности, и как минимум заставляет задумываться об одной штуке, что вот мы живем, мы понимаем, что мы живем в лучшем мире, чем там 20-30 лет назад, когда не было, например, интернета, да? Mm-hmm. То есть мир становится все-таки лучше. А если оглянуться на 100 лет назад, то вообще мы живем в каком-то удивительном времени и много что имеем. И нам кажется, что так будет продолжаться всегда. Это наша реальность. Но в какой-то момент может случиться нечто, и вроде какое-то такое маленькое, как какой-то вирус, какая-то бактерия, которая вдруг начнет разъедать и разрушать эту цивилизацию, а мы не представляем себе, даже не можем помыслить, как можно жить без электричества. Или как можно жить в мире, где умерло 90% людей. От нашей цивилизации ничего не остается. Убери из нее, как из пирамидки, какую-то детальку, и посыпется все. И как раз этот фильм, он заставляет задуматься об этом, увидеть другие перспективы, не такие радужные, и посмотреть, и задуматься, как может цивилизация пересобираться. Из такого маленького тоже нюанса, как странствующая труппа, который просто дает спектакли по пьесам Шекспира. Вот, казалось бы, при чем тут Шекспир? Но мы видим, как это работает, и как это заставляет цивилизацию возрождаться. И здесь есть на что посмотреть, здесь есть что обсудить. И меня сериал держал в течение всех 9 серий. Поэтому его можно посмотреть.
Да, интересно, я как-то не думал об этом сериале так. Но, с другой стороны, я думаю, в целом весь жанр такой вот, он строится на вот этом, наверное, даже любопытстве. Что будет, если мы вот так заберем какую-то микрочастичку в виде электричества из человечества. И, наверное, это в целом такой вот весь жанр, да, он об этом повествует. И, ну, просто если сравнивать, наверное, с другими схожими фильмами, я бы не сказал, что именно этот сериал понравился мне, да, потому что у нас есть произведения, которые повествуют схожие мотивы, но при этом, как мне кажется, реализация чуть-чуть лучше.
Но я хочу сказать, что больше, чем сериал, я рекомендую прочесть книжку, потому что там герои проживают другие истории, и мне она кажется более цельной и логичной. Если у меня был какой-то гештальт после просмотра сериала, книжка все это закрыла и просто легла в мое восприятие и успокоила. Она классная. Я рекомендую. Ну и другие книжки этого автора. Например, «Море спокойствия». Тоже классная вещь, вышедшая совсем недавно. Кстати, о недавнем. Ты видел церемонию награждения Оскара?
О, я лично не смотрел, но я видел, кто победил. И очень интересная история с этими 7 Оскарами. О, все везде и сразу.
Слушай, а как тебе эти веселые чувачки, которые на награждении на Оскаре прыгали, подбрасывали свои статуэтки и всячески радовались, как дети? И я не сомневаюсь, что их фильм совершенно сумасшедший, и мне его очень хочется посмотреть. В общем, как ты насчет того, чтобы посмотреть все везде и сразу?
О, я бы с радостью посмотрел этот фильм. Как вообще фильм с прыгающими разными людьми может быть плохим? Хотя мы можем это выяснить в следующий раз, так что да, я бы с радостью осмотрел этот фильм. Пока мы, наверное, прощаемся с вами. Встретимся в следующий раз с фильмом «Все везде и сразу». И пока-пока.
Счастливо.